Ну, а теперь, конечно, мы, продолжая наше изучение Библии, откроем ее на 19 главе второй книги «Паралипоменон», что в переводе, как я уже много раз напоминал, что в переводе значит «летопись» или же «хронологическая запись исторических данных израильского народа до Вавилонского плена». Сегодня, друзья, мы находимся в 19 главе второй книги «Паралипоменон». Прошлый раз мы начали историю о Йосафате и о величайшем пробуждении, которое произошло в Иудейском царстве благодаря служению и жизни этого царя. Мы также рассмотрели одно темное пятно на его жизни. Это брак его сына на дочери Ахава и Иезавели. Этот брак ввел его в родство и в одну семью с этими безбожными и чрезвычайно жестокими людьми. В результате, друзья, в результате этого родства Йосафат был вовлечен Ахавом в войну с сирийцами, что едва не стоило ему жизни. И вот теперь, когда он возвращался домой, его встречает пророк Божий. И мы читаем второй стих, а также и третий, 19 главы, где написано: «И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Йосафату: „Следовали тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумира в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога“». Друзья, Йосафат был замечательный человек, но этот брак его сына с дочерью Ахава вызвал гнев Божий на него и на его народ. Бог никогда не благословит подобные вещи. Он не может благословить мешанных браков верующих с неверующими. И я должен сказать, уважаемый слушатель, что действительно, если вы посмотрите на жизненном примере сегодня, в подавляющем большинстве эти браки приводят к очень печальным последствиям, к разводам и к разным большущим проблемам в семье, с детьми, с женами, с мужьями. Друзья, радиослушатели, ведь Библия не ошибается. Ведь с самых первых страниц Слова Божьего было сказано израильскому народу, чтобы он не смешивался ни с кем. И последствия, конечно, трагические. Но остановимся сегодня на словах пророка, обращенных к Йосафату. «Следовали тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа». Друзья, я не знаю, как много Йосафат думал о Ахаве и Иезавели. Породнившись с ними, он, естественно, хотел установить хорошие родственные отношения, как и многие семьи это делают. Пророк теперь обличает его. «Бог никогда не просит вас, чтобы вы любили ваших врагов этим способом. Одно дело – любить грешника, а другое дело – любить его грех. Мы должны различать, друзья, эти два положения. Если грешник прилепляется всем сердцем к греху, тогда он отождествляет себя с ним. Мы не можем любить грех. Имеются люди, которые являются врагами Божьими, врагами Слова Божьего, врагами христианства, и притом закоренелыми врагами. Мы призваны любить их, зная их погибельное состояние. Если мы действительно любим их, мы постараемся привести их к познанию Господа Иисуса Христа как их личного Спасителя. Без этого наша любовь к ним окажется безосновательной. Мы должны любить их как погибших грешников, а не их грехи. Они несчастные пленники греха. но Бог может пролить на них свой свет, и они увидят свое погибельное состояние и ухватятся за спасательную руку Христа. Это наша первостепенная обязанность – указать таким людям на Спасителя. Это может изменить всю их жизнь и сделать из них новых людей, рожденных от Бога. Иосафат потерпел в этом поражение. Грех Ахава вошел и в его семью. Но сам Иосафат оставался верен Богу. Он провел широкие реформы в народе. Мы читаем стихи 4 по 7, где говорится: «И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу, Богу отцов их, и поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе и сказал судьям: смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господен на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни вздоимства». Этим, друзья, были поставлены правила для судей, принципы, по которым они должны были управлять. В юридической системе всегда имеются трудности. Когда на судейском месте сидит безбожный человек, он не чувствует ответственности перед Богом. Он опасный судья, который легко может извратить правосудие в сторону интересов правящей группы или партии. Правосудие в очах Божьих должно быть беспристрастным. В безбожном обществе достичь это немыслимо. Друзья радиослушатели, страх Божий есть вернейшее руководство для судьи. Сегодня, к сожалению, везде, во всех странах, юридические системы, они развратны. Там, где есть деньги, там все подкуплено. Если у человека-миллионера много денег, он может быстро себя выкупить и даже не попадет в тюрьму. Слушатели, страх Божий есть вернейшее руководство для судьи. Но, к сожалению, когда нет этого страха, тогда и происходят все эти разрушительные дела. Вы заметьте, слушатели, также, что в центре всего, что делал Иосафат, и организует в своем царстве то, что он делает и организует, стоит всегда Бог. Я хотел бы спросить вас, друзья, кто у вас стоит на первом месте? Кто у вас стоит на центральном, так сказать, положении, в центральном месте вашей жизни? Уважаемые слушатели, мы подошли к середине нашей программы, и, как всегда, здесь я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира. Я здесь, в этой испанской радиостудии, желаю, конечно, вам самого-самого прекрасного и благословений Божьих при изучении книги книг Библии. Я также хочу сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили серьезно, систематически изучать ее с нами, вы можете писать нам, и мы постараемся вам чем побыстрее выслать ее. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, мы в этот момент изучаем вторую книгу Паралипоменон. Мы перейдем к 20 главе и прочтем из нее первых три стиха, где написано следующее. «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Йосафата, и пришли и донесли Йосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеди. И убоялся Йосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее». Друзья, Йосафат устрашен. Он приходит к Богу в молитве. Для многих это странно. Но человек Божий, друзья радиослушатели, будет действовать именно таким путем. «И он пошел взыскать Господа», написано, «и объявил даже пост по всей стране». Дальше мы читаем следующее. «И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Юдиных пришли они умолять Господа. И стал Йосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором и сказал: Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек?» Друзья, Йосафат вручает все проблемы свои и своего царства в руки Божьи. И всегда у меня напрашивается вопрос, когда я подхожу к этому месту Священного Писания, друзья, как же поступаем мы? Отдаем ли мы, слушатели дорогие, отдаем ли мы в руки Божьи наши проблемы, наши заботы, наши стремления? Как мы, друзья, как мы относимся к Богу? Стоит ли в самом деле Он у нас как жизнедатель, как Бог, как Господь, как Царь царей в нашей жизни? Как мы относимся к Нему? В стихах 12 и 13 он оканчивает свою молитву, говоря: «Боже наш, Ты суди их! Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, отче наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Друзья, в этом безвыходном положении он всецело полагается на Бога. И дальше в стихах 14 и 15 мы находим Божий ответ. «Тогда на Ясиила, сына Захария, сына Вании, сына Иела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господен среди собрания, и сказал он: слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Йосафат. Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья». Друзья, раз люди понадеялись на Бога, Он всю ответственность за выход из создавшегося положения берет на себя. Он сам будет воевать за них. Как хорошо иметь такого любящего Бога, готового взять на себя все наши трудные проблемы, если мы полностью доверяемся Ему. Апостол Петр говорит следующее: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Я еще раз повторю эту цитату для тех, у кого нет Библии. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Да, друзья, все заботы мы можем возложить на Него, потому что Он, Господь Бог, печется о нас. И мы можем полностью положиться на Него. Написано дальше: «И преклонился Иосафат лицом до земли, и все Иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу». Вот каково было, друзья радиослушатели, сокрушение у этого царя перед Богом и у этого народа. Теперь слушайте стихи 20 и 21. «И встали они рано утром и выступили к пустыне Фиковской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: „Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам“. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славославили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Друзья, вы только вообразите себе подобное военное шествие. Вот наступающая армия, перед которой идут тысячи певцов, прославляющих Господа. Нечто подобное мы находим, когда Иисус Навин брал Иерихон, где после семидневного обхождения и при звуках труб стены города пали. И знаете, Бог даровал им победу. Они выиграли битву, не принимая участия в ней. Это Бог выиграл эту битву для них. Написано: «В то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами и моавитянами и обителями горы Сеира, и были они поражены». В 26 стихе мы читаем: «А в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа». Они благодарят Господа за дарованную им победу над врагами, которые истребили сами себя. Друзья, как хорошо во всем доверяться Господу, не правда ли? Дальше, начиная 27 стихом, мы читаем: «И пошли назад все иудеи и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтырями и цитрами и трубами к дому Господню. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатово, и дал ему Бог его покой со всех сторон». Друзья, только Бог может даровать правдивый мир и отдых для человека, не правда ли? В главе 21 говорится о смерти Иосафата и о воцарении Йорама, сына его. Мы прочитаем 4 по 7 стихи, где написано: «И вступил Йорам на царство отца своего, и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом, а и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Йорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его. И делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь выгубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновям его на все времена». Вот, друзья, перед вами картина того, к чему приводят смешанные браки верующих с неверующими. Да поможет Господь и вам, слушатель, понять эту истину, и пусть Господь хранит вас в своей любви и чистоте.